Сегодня я предлагаю нам поразмышлять над одним вопросом, которым не все задаются, потому что для многих этот вопрос вообще не является вопросом. Это нечто естественное, но это то, о чем надо задумываться и надо себе отдавать отчет. Предлагаю нам поразмышлять о таком вопросе. Почему христиане призваны прославлять Бога? Ну, на первый взгляд, это естественно, да? Когда мы узнали Бога, когда мы познали Бога, то прославлять Его – это естественная часть нашей жизни, естественная часть нашего служения. С одной стороны. А с другой стороны, давайте подумаем, а вот насколько мы выполняем вот эту часть нашего служения, часть нашей жизни. Сколько времени в молитве нашей мы отдаем прославлению? Если вот сравнить нашу молитву, ну вот по частям, да, ее разбить, сколько мы просим и сколько мы благодарим? Сколько мы высказываем какие-то пожелания Богу, а сколько мы Его славим? И вы знаете, вот когда я анализировал свою жизнь, я понял, что я умом это понимаю, а сердцем, ну, не всегда. И сегодня я предлагаю нам поразмышлять умом, вот понять саму цель Божью в вопросе прославления и в дальнейшем через наш разум подключить и наше сердце, чтобы наше прославление было таким, каким хочет видеть его Бог. Мы читаем первую книгу Библии, книгу «Бытие». Мы читаем о творении. Первая глава, ну, первые главы, но первая глава, она вот всем шести дням посвящена. Потом там есть некоторые повторения и дополнения. Но вот если мы читаем первую главу от начала до конца, то практически каждый день творения заканчивался такой фразой. И увидел Бог, что это хорошо. То есть творение порадовало Бога в первый день. Порадовало оно во второй день. И в третий, в четвертый, в пятый. А помните, что сказал Бог в шестой день? И увидел Бог все, что Он создал, вот хорошо весьма. Что означает фраза «хорошо весьма»? Это не современный язык, мы так сегодня не говорим. Вот. А если перевести на современный язык, с «хорошо весьма» это значит «очень хорошо». То есть, если перед этим Господь говорил «хорошо», то есть Его радовал каждый день, Он радовался результатам своей работы, своих трудов, то когда Он создал человека, в шестой день Бог создал человека, то Господь сказал, что Он очень рад. Это очень хорошо. И это настолько порадовало Господа, что для него итог всего вот этого творения, он подвел итог всех дней, но главный итог был в том, что он создал человека, и это творение его порадовало. Также мы читаем, когда читаем первую главу книги Библии, мы читаем описание того, как Бог творил человека, и здесь есть такая фраза, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию. То есть человек похож на Бога. Это может странно звучать, как так мы здесь, он там, несравнимы ни по величию, ни по способностям. Да ни почему, но тем не менее. Бог создал человека по образу по своему и подобию своему. Мы много говорили о том, что это означает. И с этой кафедры размышляли над этим. Мы говорили о том, что в человеке заложена вот такая способность принимать решения. Он, в отличие от других творений в течение вот этих дней, он на вершине стоит, он венец творения, да? И действительно, у человека есть те способности, которых нету ни у кого из животных, ни у кого, ни у какого из растений, даже самых высоких, даже самых развитых, да, вот представителей животного мира и природы. Человек выше всех, всего творения, потому что вот он создан по образу и подобию Божьему, он может принимать решения, а главное заключается в том, вот это образ и подобие, в том, что он человек, он имеет возможность, имеет право, данное Богом, принимать решения и выбирать. У него есть свободная воля. И в этом является, с одной стороны, это большая привилегия, да, свободная воля, делать, что хочешь, да, ну, как нам сразу так кажется, да. А с другой стороны, это огромная ответственность. Мы об этом еще будем говорить. Это ответственность, с которой человек на первых порах не справился. Вот. Но об этом мы поговорим дальше, а сейчас мы должны понять, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему для того, чтобы человек добровольно за ним последовал, добровольно принял решение ему служить, сорадоваться ему, прославлять его, воздавать ему то, чего он достоин, Бог. Вот для этого создан человек. А теперь давайте прочитаем, обратимся к псалму, который очень ярко иллюстрирует то, о чем мы сейчас с вами начали размышлять. Это псалом 8. Он короткий достаточно, давайте мы целиком прочитаем. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается выше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю на небеса Твои, дело рук перстов Твоих, на луну и звезды, которую Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческих, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, положил под ноги его овец, волов и всех также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Этот псалом говорит о величии Божьем, но и этот псалом говорит о величии человека. И это не повод нам возгордиться и нам, знаете, вот так сказать: «О, как хорошо, мы такие великие, мы такие прекрасные, мы такие прославленные!» Не для этого писался этот псалом. А этот псалом писался для того, чтобы человек осознал тот контраст, который существует. И вот в этом контрасте, насколько Господь его, человека, поднял. Интересно, что вначале здесь говорится о том, что из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Очень интересно, из уст младенцев и грудных детей. Не взрослого человека, не человека, который уже вырос, который имеет какой-то жизненный опыт, но младенцев и грудных детей. Почему младенцев? Почему самых слабых и самых немощных? Ну, это так и есть. Младенец без внешней помощи, без помощи родителей, он просто не выживет. Ему нужна помощь, он слаб, он немощен, но в немощи сила. И в этом Господь показывает вот этот вот контраст между тем, кем он является, да, и чья слава ему приятна. Ему слава приятна даже вот от этих маленьких, от этих слабых, беззащитных, но славящих Бога. Знаете, когда младенец рождается, то он не умеет говорить, он очень ограничен в своих возможностях движения, даже первое время он головку держать не может, да, то есть его нужно придерживать так, чтобы даже когда вот на руках держишь младенца, если неаккуратно где-то повернешь, это чревато может быть очень опасными последствиями для ребенка, да, и при этом... Мы не знаем, но иногда бывает так, что вот младенец начинает на каком-то своем младенческом разговаривать. Нам непонятно, какие-то звуки издавать. Вы знаете, вполне возможно, и я верю в то, что это вот его способность, которая, к сожалению, из-за грехопадения а младенец через некоторое время утрачивает, потому что грех влияет на человека. Но тогда он еще, да, он рождается первородным грехом, в грехе, но он не отвечает за это, и он еще вот так, нельзя сказать, что он безгрешен, потому что грех, он с самого рождения человека присутствует, но грех не влияет на него. Вот и он общается с Богом. Он непонятен нам, но понятен Богу. Зачастую так бывает, что мы видим, что вот есть какой-то вот такой контакт, но с другой стороны, как приятно, когда вот этот младенец начинает общаться с нами. Нас радует каждое слово, каждое новое движение, каждый новый зубик, да? То есть вот он растет, он радует нас всем своим существованием. Так же и Бога радует младенец. Он так же, как и мы, радуется вот этой, казалось бы, слабости, но эта слабость, она может прославить Бога лучше, чем любая великая сила. И вот Иисус младенцев устроил хвалу. Помните, когда Христос входил в Иерусалим? И это был самый торжественный момент его нахождения здесь на земле. Это был тот момент, когда ему были возданы, ну, практически царские почести. Это был великий праздник. Но помните, кто, точнее, на чьей спине въезжал Христос? Кто был транспортом, транспортным средством, да, на который Господь использовал для того, чтобы ехать в Иерусалим? Как мы много размышляли, и я вот повторю, я уже говорил с этой кафедры, может, даже и десяток, и больше раз эту историю, но... Она очень интересна вот самим принципом, когда въезжали императоры в Рим, триумф им был императорский, то они всегда въезжали на самом лучшем, на самом прекрасном скакуне. То есть это было их вот транспортное средство, да, говоря современным языком, было самым прекрасным, самым лучшим. Из всех лошадей, которые существовали для императора, который совершал триумф, выбирался, ну, самый прекрасный, самый послушный, самый красивый, самый величественный конь. Когда въезжал Христос в Иерусалим, то он попросил, чтобы ему привели кого? Осла. Осла, причем осла, не просто осла, но осленка. И не просто осленка, а на цене подъяренной, на которой еще никто никогда не садился, то есть который еще не объезженный. Это было настолько удивительно, и осленок, что в одном из Евангелий говорится, что пришлось его маму брать с собой. Он без мамы просто бы не пошел. То есть это был осел, а рядом шла мама для того, чтобы ослик видел маму и мог, был спокоен, что его не увели, не украли, да. То есть он настолько еще был осленком, по-настоящему вот ребенком, да, вот говоря по-человечески, что он без мамы бы никуда не пошел. А вы знаете, если осел не хочет идти, то вы ничего не сделаете, чтобы он пошел, если он решил не идти. Поэтому для того, чтобы осленок пошел, нужно было взять его маму. Если кто спросит вас, говорит Христос своим ученикам, зачем отвязываете? Скажите ему так. Он надобен Господу. Вот этот никчемный, этот маленький, этот еще никому не нужный осленок, он еще никому был не нужен. Он хозяин, да, на будущее, он вырастет, он будет трудягой, он там, на него какие-то полагаются надежды, что он будет работать. Но сейчас, в данный момент, он никому не нужен. Он нужен только для того, чтобы ждать, когда он вырастет и будет вот таким настоящим ослом. Большим и трудолюбивым. А сейчас он никому не нужен. Но он надобен Господу. Вот эта особенность, это другая логика, которая есть у Господа, которая совершенно отличная от нашей логики. Она присутствует во всем. Господь многое делает не так, как нам кажется, как нам бы было бы логично и естественно. И вот здесь Господь использует самого слабого для того, чтобы показать силу. Он действует на контрасте. И поэтому из уст младенцев для него эта хвала, она превыше всего, потому что она от самого слабого, самому сильному. И это ему приятно. И от этого он получает удовольствие. Это для него то, что вот его радует до глубины души. Я даже затрудняюсь, чем это сравнить по-человечески. Но это что-то то желанное, то, чего мы очень-очень хотели, то, что нам очень-очень приятно. Но, наверное, это сравнимо только с тем, как мы общаемся с нашими детьми, внуками, да, когда они совсем маленькие. Нам просто приятно подержать на руках, нам приятно, когда к нам младенец тянет руки, да. И когда уже взрослый человек, мы нормально, естественно, воспринимаем, да, обняли, пожали руку, да, как-то там проявили какое-то позитивное отношение, да. Но когда это младенец, это до мурашек, да? Правда? Это то, что, ни с чем нельзя сравнить. Это настолько приятно. А также Господу. Господу также приятно из уст младенцев слышать похвалу, слышать славу. И, наверное, Христос говорил, пустите детей ко мне. И еще он говорил о том, что Царствие Божье – это царствие детей. То есть, я недословно перевожу, но смысл именно такой, что если вы не станете детьми, то подобны детям, да? Это не значит, что нужно превратиться в детей. Мы превращаемся часто в детей, когда не готовы принимать решения, когда пытаемся как-то действовать неправильно и по отношению к Богу в том числе. Но, конечно, Господь говорит не об этом, а Господь говорит о той чистоте, о той неиспорченности, которое есть в детях, которое есть в младенцах. Ну вот человек вырастает и начинает проявляться грех. Начинает проявляться грех, и тут встает вопрос о том, как быть дальше. И дальше перед человеком становится вопрос отношений с Богом. Вот эти младенческие отношения, когда Бог, я верю, что общается с Богом, то когда человек вырастает, он об этом забывает. Как забывает все, что касается младенчества. В среднем человек помнит где-то, ну, кто-то с двух, кто-то с трех лет. Но вообще вот с трех-четырех лет человек помнит себя. До этого младенец, когда он был младенцем, он себя не помнит. Или помнит какие-то элементы, какие-то вспышки где-то. Вот что-то такое запало, да, вот. Но это настолько какой-то краткий миг, но вот так, чтобы осознанно, да, себя помнить, видеть, представлять. Он не представляет до трех лет себя. Вот это как раз тот возраст, когда он еще чист, безгрешен. А дальше вот грех все более и более влияет на человека. И вот здесь уже возникает вопрос осознанности. Осознанности своих действий, осознанности своих поступков и осознанности своих решений. Давайте вернемся в Эдем. И вот вспомним тот момент, когда все хорошо. Бог дает, ну, скажем так, инструкции, да? Инструкции, делай то, назови там животных, владычествуй, действуй там. Вот, все делай, но одно но. Вот есть тут дерево, вот его не надо вкушать, вот, а все остальное, пожалуйста. Ну, как мы знаем, запретный плод сладок. И дальше мы знаем, что был змей, была жена, которая вожделенно протянула руку, был муж, который откусил плод. И все покатилось, изгнание из рая. И вот то прекрасное творение, которое было создано Богом, оно стало не столь прекрасным. Оно утратило, ну, не все, конечно, но оно утратило некоторую свою, ну, с одной стороны, привлекательность, с другой стороны, оно и утратила некоторую доброжелательность. Ну, мы, например, заходим в лес, да, вот, если мы будем есть все ягоды подряд, да, то мы очень быстро наедимся волчьи ягоды, да. То есть, если мы будем собирать грибы, то мы найдем обязательно поганки, и если мы не разбираемся в грибах, то можем даже себя и до смерти накормить, так сказать. Ну и если мы пойдем в какие-то дикие леса, то можем встретить волка, кабана, а где-нибудь и медведя, а где-нибудь и льва, тигра. А если где-нибудь в Африке, да, знаете, кстати, какое самое опасное животное в Африке? От кого больше всего гибнет в Африке людей? И не змеи, и не крокодилы, а бегемоты. Бегемоты – самые опасные животные Африки. Больше всего гибнет от них людей. Вот, имейте в виду, увидите бегемота, будьте очень-очень осторожны, особенно в живой природе. В зоопарке это не так опасно, потому что там есть заборы, ставни, которые ограничивают. Бегемоту нет проблем затоптать, вот, и убить. Вот гиппопотам, да, вот из наших детских сказок, это что-то такое доброе, казалось бы, да, вот. А на самом деле это очень опасное животное. А, так вот, Мир стал другим, мир испортился во многом, он потерял свою привлекательность отчасти. Но грех повлиял на него, знаете, так вот, его немножечко испачкало, знаете, как вот наклеили обои, да, вот, новые, свежие. Потом пришел ребенок и взял там, начал их разрисовывать, раскрашивать. Ему кажется, что он сделал красиво, а родители прям до слез. Только что наклеили так красиво, так все. Вот то же самое примерно и получилось с Богом. Вот это вот человеческое грехопадение, оно испортило творение. А для того, чтобы его вернуть в первозданный вид, для этого потребовалось очень многое. И то не внешне, но внутренне. И вы знаете, вот человек был человек стал, остался владыкой, но владыкой уже не совсем, ну, не совсем правильным, потому что грех повлиял прежде всего на самого человека. В человеке стало гнездиться зло, стало гнездиться что-то нехорошее, и человек перестал к Богу относиться так, как должен был бы относиться. Грех и на это, к сожалению, повлиял. И вот здесь возникает вопрос для каждого человека. А ты с кем? Когда человек согрешил, он отказался от Бога. Бог дал шанс. Бог послал Сына Своего Единородного, дабы Он умер, воскрес. И у каждого человека сегодня, слава Богу, есть выбор. Ну, много раз мы говорили о том, что как было бы хорошо, если бы ничего, никакое дерево не выросло, или там к тому моменту, как пришел туда Адам, оно засохло или не дало плода. Вот, знаете, вот в прошлом году было много грибов. В этом году вот как-то с грибами не повезло. То есть грибов очень мало, и грибники говорят, что леса пустые. Вот так же и хотелось бы, чтобы вот это дерево, древо познания добра и зла, не принесло плод. Или просто это дерево, знаете, так замотать какой-нибудь колючей проволокой, ну не дать Адаму дотянуться. Змея тоже там запустить куда-нибудь, чтобы не мешал. Но Бог сделал так для того, чтобы у человека была возможность принять решение добровольно самому. И он хочет, Бог хочет, чтобы его прославляли не потому, что так надо, не потому, что так написано, не потому, что правильно, справедливо, а потому, что у меня есть желание. У человека должно быть желание, у него должно быть решение. Я хочу прославлять Бога. Я это делаю от чистого сердца. Я это делаю не потому, что вот я сейчас прославлю Бога, да, вот 10 минут прославил Бога, а теперь я могу 10 минут свои нужды высказывать. Как часто мы к Богу относимся потребительски, когда для нас вот этот вот момент хвалы и прославления и благодарности — это такой маленький трамплин для того, чтобы потом перейти к своему родному, к тому, чего я хочу попросить, выпросить, потребовать. А это неправильно, это несправедливо, это не то, как хочет Господь. Поэтому вот это решение, оно тоже налагает большую ответственность, решение следовать за Богом, в том, чтобы обожиться, стать таким, как Бог. Вот это образ и подобие в себе реализовать, а не просто вот превратиться в такого попрошайку, который... Ну, знаете, люди, которые умеют попрошайничать, они очень хорошо знают психологию тех, у кого они просят. Когда попросить, как попросить, какие слова использовать, как сделать так, чтобы человеку захотелось дать. Да? И вот мы тоже часто в своей жизни выстраиваем какую-то схему, которую мы считаем, что она работает. Да, Господь по милости помогает, даже тогда, когда... И он говорит, что его радует, даже когда прославление бывает, может быть, недостаточно искренним, но это не то, что его радует, а это такая, где-то вынужденная мера. Но вот это решение человек должен принять. Потому что если он не принимает этого решения, то автоматически он принимает другое решение. Кто не с нами, тот против нас. Это слова, это немножко перефразированные слова из Евангелия. Кто не со мной, тот против меня, говорил Христос. Да? А почему так? Да потому что если человек не славит Бога, а славить в нем заложено, вот это желание славить, желание прославлять кого-то или что-то, что происходит? Человек впадает в идолопоклонство. Он уже поклоняется не Богу, а кому-то или чему-то другому. И представьте, насколько Богу больно и обидно, когда человек, он знает, что он является Творцом, он является Богом, он такие привилегии дал, он все сделал для человека, да, а человек начинает прославлять какую-то болванку или какого-то золотого тельца. Помните золотой телец, который был у подножия Синая вылет? Тогда несколько сот человек погибло. А ведь Господь тогда был настолько в гневе, что он предложил Моисею: давай я тотально уничтожу этот народ, вот, от тебя произведу новый народ. И Моисей тогда возмолился и просил у Бога: Боже, прости, будь милостив. Для Господа это был очень серьезный удар, когда он со своей стороны сделал все, он вывел из Египта, он накормил, он все, он сделал все, а они только Моисей на время ушел, они сразу отвернулись от Бога. К сожалению, человеку свойственно отворачиваться от Бога, и это очень больно самому Богу. Но мы сегодня можем сказать: да кто сегодня, какие тельцы, сегодня никаких тельцов нету. Но сегодня есть масса другого, когда человек всю свою силу, энергию отдает вместо Бога чему-то другому, каким-то своим идолам, интересам, власти, деньгам, иногда детям. Иногда это бывает какому-то увлечению, автомобилю ли, постройке дачи ли, или еще много всего, во что человек может вляпаться по самые уши и про Бога забыть. Вы знаете, вот это идолопоклонство, оно гораздо жире, чем нам кажется на первый взгляд. И вот это, казалось бы, строю дачу, да, все время там, никогда не там нету ни на что времени, только работа и дача, да, я так для примера привожу. А потом получается, что все силы там, все время там, какое-то, с одной стороны, какое-то поклонение. А с другой стороны, это именно поклонение. Дача становится центром всего. И больше ни на что не хватает времени. И не хватает времени на Бога. И куда дальше деваться? А никуда. И человек просто о Боге либо забывает, либо Бог становится каким-то таким для него... чем-то далеким, а я здесь, мне это ближе. Это очень огорчает Бога. Иногда идолопоклонством бывает наш эгоизм, наше самолюбие, когда мы поклоняемся сами себе. И такое тоже бывает. Хотя, вот, в принципе, элемент эгоизма, он естественен в человеке. Потому что сказано, возлюби Бога своего, как и ближнего, как самого себя. То есть человек, который не любит самого себя, ну, это будет обманщик. Он, даже если он говорит, что он не любит самого себя, он будет врать, либо этот человек психически неполноценен. Человеку, естественно, это нормально, человек любить себя, охранять себя, оберегать себя от злого, от плохого, искать какие-то возможности, ну, как-то, ну, жить, может быть, жить интересной, полноценной жизнью. Это нормально, это естественно, но это естественно в гармонии с Богом. Это естественно тогда, когда наше «я», оно не выше всего, оно не решает все, оно встраивается в систему взаимоотношений с Богом. И когда человек возлюбил Бога, как самого себя, то есть вот эта вот любовь к себе, вот она остается, но она уже не единственная и не приоритетная во всем. Она является частью, нормальной частью жизни, но она не разрушительна. А когда человек является эгоизмом, когда совесть где-то там заснула или куда-то там ее подальше спрятал, вот тогда начинается настоящее идолопоклонство внутреннее, которое еще более человека огорчает. И вы знаете, еще, Бог огорчает точнее, а вы знаете, еще такой момент есть. Люди, которые, ну, плохо знают Бога, когда мы говорим о прославлении, они говорят так: ну, смотрите, вот ваш Бог, да, вы говорите, что он там совершенен, великий, а ведь это тщеславие у него. Вот он хочет себе хвалы, он хочет, чтобы ему поклонялись. Вот такой он. А что такое тщеславие? Это тщетная слава, то есть слава без основания, безосновательная слава. То есть когда человек не имеет права на славу, а ее получает. И мы знаем в истории массу случаев, когда человек шел по этому пути, да? То есть у него, ему хотелось получить славу, он ее получал, а вот вопрос, заслуживал ли он, это вопрос второй. Иногда заслуживал, но получал больше, чем заслужил. И вот это тщеславие, оно свойственно человеку, и часто свойственно человеку, но оно абсолютно не свойственно Богу. Бог это доказал смертью Христа, Сына Своего на Голгофе. Он для того, чтобы его человек славил, чтобы человек вернулся к нему, он направляет своего Сына для этого. Он, Божий Сын, отдает на гибель, на смерть от своего творения для того, чтобы творение его славило, чтобы творение вернулось к нему. Представляете уровень нашей вот такой местечковой тщеславия и Божьей великой славы, которой он достоин. Достойны мы славы. Но иногда достойны, иногда бывает, да, вот хочется. Помните фарисей? Он был достоин славы, который молился, фарисей и мытарь, помните? Он был достоин, он столько перечислил всего, я и это делаю, и тогда хожу, и так молюсь, и так, и то, и то, и то, и то. Он достоин славы, но в своих глазах. А достоин ли он славы перед Богом? Он уже свою славу получил. Он уже высказал, и уже кто-то порадовался его. О какой! Во какой! Вот это все, на этом вся слава его закончилась. А слава Божья, она другая. Она выше всего этого. И помните, книга Откровения, 5 глава, 12 стих. Бог Сын, Агнец, достоин Агнец, закланный принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь, славу и благословение. Он достоин, и поэтому он, естественно, должен ее получить. И он желает ее получить, то, что ему принадлежит по праву. Помните, сказано, не посчитал хищением, да, когда вот свою славу, славу, которую он получал, он, Христос, осознавал, что он Бог, он великий Бог. Кстати, очень интересный момент, вот сегодня мы, сегодня песни, которые звучали, их наша дорогая сестра Лера подготовила, и мне прислала список, вот, и я те песни, которые она подготовила, я сегодня включал. И песни, все подготовленные песни говорили о славе Божьей, вот эта песня «Великий Бог», да, то есть даже вот здесь, даже в этом моменте Господь все устроил и даже настроил нас на правильную волну. Итак, Он достоин. А каким должно быть наше поклонение? Помните, говорил Христос, что если молитесь, закройте дверь, Бог, видящий тайно, воздаст вам явно. Знаете, нам хочется часто сенсации. И вообще и в прославление Бога тоже в какое-то такое вот превратить что-то такое громкое с какими-то там особыми спецэффектами. Но для Бога это не нужно. И что говорит Господь Евангелие от Иоанна, 4 глава? Настает время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины. Таких поклонников ищет себе Отец ищет в себе. Бог есть Дух, поклоняющийся Ему, поклоняется в Духе и истине. В Духе и истине. Истина, что Он Творец. Истина, что Он Спаситель. Поклонение в Духе – это искреннее нахождение. Знаете, вот как сейчас вот такой понятный термин – находиться на одной волне. То есть чувствовать друг друга, понимать друг друга, слышать друг друга. Вот знаете, когда вот муж с женой прожили вот там, ну, отмечают, допустим, золотую свадьбу, да, 50 лет. И вот они только повернулись, кивок головы, и они поняли целое предложение, целую фразу, которую они понимают друг друга с полуслова, с полукивка. Вот такое же отношение наше, естественно, должно быть с Богом. Дух, в Духе истине это не на показ, не для галочки, не для того, чтобы отбыть очередь. Это искренне, от сердца. И вот вы знаете, для того, чтобы вот это прочувствовать, нужно понять, кем для меня является Бог и что для меня сделал Христос. Бог для меня является Творцом и даятелем всего, да? А Христос является моим Спасителем. Вот эти две вещи нужно понять, осознать, принять. И после этого, как поется в песне «Милости Господней», «Вспоминай, считай». Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. То, чего Бог от нас ожидает. В чем воля Божья, что мы всегда радовались. А вот так, если по нашу жизнь посмотреть, есть ли вот причина нам всегда радоваться? Основание по жизни. Но столько событий происходит, в том числе и неприятных. Да, что-то радует, что-то огорчает. Но всегда радоваться мы можем тогда, когда находимся с Богом. И вот когда мы читали первую главу, книга Бытие, вот Бог сказал, это хорошо, да? И обрадовался, и порадовался. А тут мы, Господи, я радуюсь с Тобой. И как Господу это приятно, что, не, что увидели, что обратили внимание, заметили, осознали, что я сделал. Что я для них сделал, они это оценили. И вот это то, чего хочет Бог. И в этом нет ни толики ничего греховного, тщеславного. Это искренне и это истинно. Это правильные, абсолютно справедливые отношения с Богом. И это то, для чего человек создан. Опять же, для грешного нашего сознания мы сразу все портим. У нас все, вот знаете, вот мы все черной краской сразу в нашем сознании из-за греховности. Вот мы сразу, вот слава это. Но мы понимаем, что мы на эту славу рассматриваем с человеческой точки зрения. А у Бога нету ни толики, ни тщеславия, ничего. Еще раз, Он достоин. Это естественно для Него. И это правильно. И таким должны быть, такими должны быть наши отношения с Богом. Мы должны с Ним сорадоваться. Непрестанно молиться, да. И за все благодарить. Прославлять Бога, благодарить за все Его деяния. Это естественная жизнь для человека, для христианина. И это то, для чего человек создан. И это то, чего Бог от него ожидает. Богу нужен был тот, кто мог бы с ним сорадоваться. Тот, кто мог бы с ним быть на одной волне. Тот, кто искренне бы восторгался, так же, как и он. Знаете, когда я очень люблю горы, люблю вот подняться на какую-нибудь гору и видеть горы, много гор, вот, когда горная система где-нибудь на Кавказе или вот в свое время в Карпатах, вот, и еще в каких-то местах. Вот недавно был в Тегеране, там тоже высокие горы. И вот ты смотришь на это и видишь величие творения Божьего. И хочется петь, хочется радоваться. Вот это то состояние, которое приятно Господу. Он для меня это сделал и порадовался. Это знаете, как вот... Представьте себе, мы приготовили подарок нашему любимому человеку, да? А человек взял подарок, ладно, кинул в ящик, даже не посмотрел. Вот так же мы часто с Богом себя ведем. Мы его дары, которые получаем, мы даже не в состоянии сказать спасибо за них, поблагодарить Бога за них. А как приятно, когда, знаете, вот, подарил подарок, вот, и человек при тебе его распечатывает, вот, знаете, с таким даже некоторым трепетом, и ждет, что же там, вот, открывает, а там что-то прекрасное, и слова благодарности, и объятия, и вот это спасибо огромное, это так приятно, вот это то, вот то состояние, которое Бог хочет от нас, чтобы вот мы вот открыли вот этот подарок и поблагодарили, порадовались, с улыбкой и со слезами. Вот тогда это вот то, что нам понятно с человеческой точки зрения и что нам помогает объяснить, как это Господу, как это Ему приятно. Потому что Он это сделал для нас. Он создал этот мир для нас. Только для того, чтобы мы радовались этому миру, благодарили за этот мир. Прославляли его за этот мир. А мы так, знаете, по остаточному принципу. Очень бывает больно. Есть такой разряд людей, которые не умеют благодарить. И с такими людьми очень трудно общаться. Больно бывает, когда вот ты вроде сделал человеку доброе, а тебе даже доброго слова не сказали. Знаете, в одном фильме сказано, ну что, жену, не жаль, я жену буду благодарить за то, что она приготовила борщ. А почему не поблагодарить? А почему не сказать спасибо, что вкусно накормила? А Бог сделал для нас в 1000 раз лучше любых борщей. Он сделал для нас все. А благодарны ли мы ему за это? Как часто мы любим самих себя и на этом останавливаемся. И даже не отдаем себе в этом отчет. Я закончить хочу словами из Евангелия от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, а все остальное приложится вам». А смотрите, правды Его, да, а там сказано поклонение в духе и истине, да. Это взаимосвязанные понятия, взаимосвязанные стихи, которые мы цитируем. И вот действительно Господь ждет от нас поклонение в духе и истине, в правде, чтобы мы искали Царствие Божие. Вот это поиск Царствия Божьего, это как раз та форма правильных взаимоотношений с Богом. Правильная форма поклонения, правильная форма благодарности. Вот если мы научимся так жить, научимся так радовать Господа, то мы действительно будем для Господа теми, какими Он нас создал и какими Он нас хочет видеть.